Здесь радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
С Рождеством Христовым, дорогие наши радиослушатели, братья и сестры! Вот и вступили мы в эти светлые, мирные, радостные дни торжества Рождества Христова. Праздник этот называют семейный, и мы рады, что этот первый святочный вечер мы проводим сегодня с вами в семейном кругу вместе с нашими многочисленными слушателями, которые, мы надеемся, уже успели настроить свои радиоприемники на волну православной радиостанции «Радонеж». Наше вещание идет в прямом эфире. Звоните нам в студию по телефону 959-59-39, код Москвы 495, и задавайте свои вопросы духовнику Алексеевского женского монастыря протоиерею Артемию Владимирову. У микрофона Елена Путинцева, за режиссерским пультом раба Божия Галина. Батюшка, я от лица всех радиослушателей поздравляю вас праздником Рождества Христовым, который уже вступил в свою силу. Вы служили и исповедовали в храме всех святых, и в сочельник, и в рождественскую ночь, и утром, и вечером сегодня поздравляли патриарха. Поделитесь, пожалуйста, вашими ощущениями, размышлениями, что легло вам на ум и на сердце в нынешнее Рождество Христово.
Может быть, самое глубокое и сокровенное впечатление, приветствую вас, дорогие друзья, состоит в том, что Богомладенец, Спаситель, как будто бы живой среди нас в эти дни. И не как будто бы, а в действительности. Он не просто изображен на иконе, но его присутствие осязаемо для сердец, не обделенных верой. Благодать, исходящая от Христа, народившегося и лежащего, как младенчик в яслях, подобно лучам, которые проникают в сердца и поднимают, посвящают, очищают, умиляют, радуют бессмертные человеческие души. И, может быть, всего более священнику это очевидно, когда он у креста и Евангелия, и Петрохилии, и Порочек, склонившись, стоит, принимая каждого из во множестве к нему подходящих. Вот 7-летний малыш, который, зажав в руках шоколадного Деда Мороза, доверчиво батюшке протягивает свой такой дорогой подарок. Что ты, милый, хочешь сказать? В чем поисповедоваться? Не слушался маму. Говорил плохие слова. Давай с тобой решим, чтобы ты забыл все плохие слова. И после праздника Рождества Христова произносил только хорошие, добрые, теплые, светлые слова. Договорились? Да. И отходит от исповеди юный христианин с широкой улыбкой души, потому что сам не остается без подарка, ведь все материальное и внешнее служит лишь для перераспределения любви, восполнения ее. Как прекрасно в эти дни сказал святейший патриарх, любовь есть устремленность ума и сердца кому-то. и так важно выйти из 100 лет одиночества и согреть холодный, подчас жестокий мир импульсом доброделания, исходящим из глубин твоей души, жаждущей чем-то и с кем-то поделиться. Так и происходит насыщение человеческих душ любовью, когда в один рукав, а у батюшки он широкий, коль скоро речь идет о рясе, в один рукав вошло, в другой вышло. Никто не обделен, никто не обижен, оно кочует из руки в руку, от сердца к сердцу. Конфеты, книги, открытки, календари. А на душе становится все веселее, все радостнее, потому что волхвы принесли дары Богомладенцу, и мы дарами обмениваемся во славу Богомладенца. А может подойти к исповеди пожилая женщина, у которой все болит, которая бедная едва доковыляла до Божьего храма. Вы желали бы приобщиться святых Христовых тайн? Желала бы. А давно ли последний раз? Ах, батюшка, давно, говорит 80-летняя старушка. Ну, как давно? 100 лет тому назад? Да нет, 8 лет тому назад. 8 лет вы пребывали без причащения святых Христовых тайн. Как же вы вынесли разлуку со Христом, Спасителем? Грешна, батюшка, вот болела. А почему священника не пригласили? Так не по карману. Не по карману. Вы что думаете, в этом мире все покупается и продается? Вот вам в ваш карман конфеты. Вот возьмите диск с утренними вечерними молитвами. Так и поговоришь с пожилым человеком, подскажешь ему его собственные согрешения, тревоги, страхи. Может быть, раздражались на кого? Да не на кого мне раздражаться. Я уж старая, всех похоронила, но у Бога все живые. Приобщайтесь святых тайн с любовью, покаянием, и радостную весть получит и ваш супруг, и ваши родители. Приходите почаще. Подходит пара, почти что студенческого возраста. Батюшка, мы хотим повенчаться. Доброе желание. Но этого еще мало для счастья. Важно не просто повенчаться, а до 115 лет дожить. Верность сохраняя даже в мыслях, радуясь каждый день и каждому Божьему дню, что вы нашли друг друга в этом мире большом. Важно так прожить, с огоньком, с искоркой, чтобы вас написали в большой советской энциклопедии. Они жили долго и счастливо, до 115 лет, и умерли, как святые Петра Феврония, в один день. Мы согласны, говорят жених и невеста, улыбаясь друг другу. Перспектива наслаждаться здоровьем, теплом сердец до 115 лет им, очевидно, улыбается. Но смотрите, знаете что? Вы берете крест, который должны нести вместе, и не уронить его. Жизнь полна неожиданностей. Да укрепит вас Господь. Вот вам икона на венчание. Хотите, так еще и вас куда-нибудь направим в венчальное свадебное путешествие. и смотришь на людей, как прекрасны человеческие лица, озаренные, освященные Божьей благодатью. Поистине, в этот праздник не должно быть униженных и оскорбленных, не должно быть одиноких и никому не нужных, не должно быть обиженных на белый свет. Русские писатели со своими рождественскими, святочными рассказами учат нас быть особенно внимательными к окружающим людям, с тем, чтобы никого мимо не пропустить. Сегодня по пути в храм Христа Спасителя, где лежат два из нескольких десятков золотых треугольничков, принесенных волхвами ко Христу Искупителю, я видел тех, кто просил милостыню, а ведь идешь налегке, с собой даже и копеечки нет, зато есть сердце, которое все помнит, все сканирует, фотографирует. Какая-то мамаша молодая с фотографией младенца. Пожалейте, люди добрые. Стыдно мне было. Не отдашь же камелавку, она не нужна. Той, которая простирает вам руки. Ну вот, прошел мимо, поклонился. А сам думаю, пожалейте. А ведь нужно это запомнить. Сердце помнит все. Доношу до вас, дорогие радиослушатели, в этот праздничный вечер ее слово «пожалейте». Давайте пожалеем всех, кому холодно, голодно, тех, кто сегодня страдает по различным причинам, ибо на Руси жалеть значит любить, жалеть значит помнить и молиться. Христу Богу Младенцу, мир не без добрых людей. Один улыбнется, другой помолится, а третий вложит в руку грош и явит в себя Господь, невидимо нам предстоящий. Богомладенец, Спаситель, почти что видимо пребывает с нами, почему и мы становимся вольными-невольными участниками евангельской истории. А образы, запечатленные евангелистами, становятся такими близкими, доступными. Вот звездочеты, по-гречески астрономос, тот, кто считает звезды указательным пальцем на небе. Это были люди тонкого, высокого ума, умеющие наблюдать и обобщать свои наблюдения, выводить закономерности из многих различных случаев, выводить среднеарифметическое, и увлек Богомладенец их ум, растеплил их сердце, они познали в нем того, кто сотворил все множество звезд и им нарицает имена. Познали Богомладенцы законодавца во младенческих руках. Спаситель держит скрепы этого мира, обумает своими руками созданную им вселенную, а лучше сказать, держит ее на своей маленькой крохотной ладошке, как всемогущий, необъятный, вездесущий Бог. И пусть никто на исповеди не говорит священнику в ответ на признание, выросли мы без веры, батюшка, а как же так? Да мы инженеры. Инженеры? И что же? Да вот учились в энергетическом институте. Так что же вам препятствовало познавать азы веры? Премудрый Соломон свидетельствует о том, что вера зарождается через рассматривание предметов видимого физического мира. И тот, кто умеет наблюдать, тот, кто умеет обобщать, тот, кто почтен аналитической способностью ума, мало-помалу методом индукции, дедукции, доберется до познания перводвигателя, первопричины всего сущего. Но не буду увлекать вас, друзья, своими рассказами. Мы сегодня ведем с вами разговор в прямом эфире. Я спешу вам заранее напомнить, что в конце января надлежит вам встретиться с Антоном Павловичем Чеховым 23-го в четверг в Белой зале Дома кино. Вновь цикл «Возвращение на Родину». Праведники нужны, как солнце, некогда говорил наш замечательный прозаик. Вести вечер будет рожденица, которая угораздила родиться на Рождество Христово, Лина Елена Мкрчан. Мы поздравляем ее с этим явлением на свет Божий. А вас, дорогие друзья, приглашаем на интересный вечер, посвященный неизвестным страницам творчества Чехова. Вы для себя воссоздадите образ нашего писателя, при том, что участники вечера – это и доктор филологических наук госпожа Степанян Румянцева, и кандидат филологических наук господин Федоров из Академии наук, госпожа Сурового, кинокритик Шемякин, артист театра Фоменко Кирилл Пирогов, помогут вам освободиться от каких-то поверхностных представлений о творчестве Чехова, а ведь за каждым писателем стоит своя тайна, тайна жизни, сокровенная тайна его души. Чехов – продолжатель традиций Гоголя. Он чувствовал обреченность мира, потерявшего благодать, и живописал его в простоте, не без иронии, с удивительной красочностью, что делает Антон Павлович одним из самых читаемых писателей современности, хотя отошел он ко Господу уже более 100 лет тому назад. Дорогие друзья, билеты вы найдете везде и всюду, от Сретенского монастыря и в Богоявленском соборе, и лавки кириллицы, и часовни преподобного Сергия, и домики Арины Родионовны в Алексеевской обители, и в храме 9 мучеников. Спешите на этот вечер, вечер русской культуры, 23 января, в четверг, 18:30. И буквально через несколько дней, 26 января, там же, в Белом зале Дом кино, улица Васильевская, дом 13, большой рождественский концерт Людмилы Кононовой со вступительным словом вашего покорного слуги и участием замечательного священника, отмеченного поэтическим даром, протоиерея Андрея Логвинова. Билеты приедут к вам даже домой. Заказывайте их по телефону 8-916-553-37-47. 916-553-37-47. Если покажется мало, то 29 января в новом зале, в уютном местечке «Гнездо глухаря», 19:30, 29 января в среду, Анна Широченко, лауреат многих международных конкурсов, фестивалей. Здравствуй, сколько зим и лет! Так именуется ее вокальный вечер с участием Александры Широченко, Леонида Морозова, Василия Чубейко, Елизаветы Баженовой. Это Цветной бульвар, дом 30. Справки по телефону 8-595-650-21-98. 595-650-21-98. Анна Широченко в уходящем, о главном. А вот эпиграф к ее вечеру.
Нам дозвонился первый радиослушатель. Зоя, мы вас слушаем. С праздником.
Меня, пожалуйста. Я жду батюшку.
Я вас слушаю. Приветствую вас.
Это раба Божия Зоя.
Я вас узнал. Рад вас слышать.
Вот. Я на двух костылях. Поэтому в храм хожу очень редко. Помолитесь за меня грешную. И я вот сегодня тоже как-то... такой праздник хороший, я радовалась, все, и смотреть хотела вот передачу, когда была вечером, а получилось так, что я не досмотрела ее, когда патриарх-то выступал, вот когда перед праздником-то, поэтому я себя считаю очень грешной, очень грешной.
Пригласите, милая священника, батюшку, для того, чтобы вам приобщиться святых христовых тайн, от которых оживает и великое утешение приемлет человеческая душа.
У нас есть вопросы о причащении на святках. Можно ли причащаться в святке, и если болен или одолевает страсть винопития, можно ли ежедневно причащаться?
Этот вопрос пусть решает христианин вместе с духовником, пастырем, который ведет вашу душу, является вашим дежурным врачом, кающимся и чающим движение воды. Бог тебе подаст свою божественную силу, помогающую преодолевать, искоренять злые страсти, гнездящиеся в глубинах нашего падшего естества. Святки не время только для того, чтобы играть в прятки, как зайчики под елкой, пусть детки резвятся, не смышленыши. А для нас с вами посещение Божьего храма на святки — это встреча со Христом Богомладенцем, который с великой любовью взирает на род человеческий, желая каждому перелить в его кровь свои сокровенные, его совершенство, которое сокровенное от сынов века сего, но открыты чадом церкви, чадом света, сынам царствия, именно через причащение святых тайн, сопряженных глубоким покаянием, молитвою, чистым, трезвенным образом жизни. Христианин обретает в душе начатки мира, кротости опытного безгневия, учится смирению, пониманию своего места, умению видеть свое ничтожество и вместе уповать на живого Бога, чистоту, которая нам необходима, как воздух, ибо вне чистоты и святости, говорит святой Исаия, никто не увидит лица Господня. И мы с вами, дорогие друзья, далеки от тех полемистов, которые сегодня скрещивают копья. Одни говорят, приобщаться редко, как Мария Египетская. Другие говорят, кто на службу пришел, они приобщаются. Тот, мол, сам не знает, для чего ходит, срочно всем идти парами, шагом марш к причащению. Это горе модернисты-либералы, не чувствующие духа Господня, но приносящие в жертву поверхностно усвоенным псевдохаризматическим воззрением внутреннее развитие своей собственной души. Но мы с вами говорим о жажде общения со Христом, о внутреннем понимании и постижении, что без Него мы не можем творить ничего истинно доброго, единого волоса изменить из черного в белый, из белого в черный, не можем прибавить себе даже до поллоктя духовного роста, если не будем всякий раз, когда оказываемся в храме, смотреть с вожделением на святую чашу и мысленно падать ниц к стопам Спасителя, прося, дабы Он нас удостоил, как и апостолов на Тайной Вечере, удостоил этого своего неизреченного дара. Для чего? Для того, чтобы бережно хранить его. И не просто хранить где-то в сусеках, но умножать, а Божья благодать, помноженная на чувство нашего недостоинства, на внимательно прочитанные благодарственные молитвы, на желание посвятить ближним светильником ясного ума, улыбки, доброго слова, Божья благодать не заставит себя ждать. Она сохранит нашу душу от тления. Лукавый, говорит апостол, не прикасается к тем, кто милует сирот и вдов, к тем, кто, уподобляясь мудрой деве, запершись в сокровенном чертоге сердца, в течение всего дня собеседует со Христом, женихом своей души, и уподобляется птичке-невеличке, поутру встречающей рассвет заливистыми трелями радостную песню. Благодарны тебе, Господу Богу, и самый дух благодарения, как вы знаете, является истинным плодом правильного отношения к Божественной Евхаристии.
На святках, как известно, поста нет. Вот слушатель хочет знать, если он собирается причаститься, как нужно поститься в этом случае?
Вечерком побыть на службе, а после вечерней службы ограничиться чайком. Днем никто вас не осудит за творожок, а вот уж с вечера, когда мы стараемся молитвенно сосредоточиться, готовимся к краткой исповеди, возгреваем душу жажду причащения, тут уж затянуть поясок. Спросите у Деда Мороза. Сейчас век на Руси таких Дедов Морозов, которые знают, как каяться, в каких грехах преимущественно подобает исповедоваться москвичам, и они в состоянии наставить вас не хуже, чем иные батюшки. Если, дорогие друзья, вас интересует Дед Мороз, который соединяет благочестие с искрометным юмором, если вы хотите пригласить воскресную школу, а может быть и к себе домой, а может быть и на приход такого живого Деда Мороза, вот его телефон. Телефон этот изо льда. Боюсь, что скоро растает, но ему еще можно дозвониться. 8-963-750-2087. Так и спрашивайте: Дедушка Мороз, это вы? Я отца Артемия. Ну, я сам просто знаю этого Деда Мороза и ручаюсь, что общение с ним будет назидательно не только для детей, но и для взрослых. 8-963-750-2087. А заодно мы с вами давайте поменем и тех, кто отошел в эти предрождественские дни ко Господу. Благочестивый русский человек, новоприставный Александр Кудрявцев. Он лично был представителем подлинной русской культуры. Бог призвал его душу накануне Христова Рождества. Он оставил здесь на земле супругу Раису, мальчика, сыночку Павлика, а сам отошел в тот мир, где нет ни болезни, ни печали, ни задыхания. Просит нас помолиться и о здоровье всех родственников. А у кого их нет? Среди них Ольга незрячая, Ирина с младенцем, младенец Ольга, болящий Виктор, болящий Георгий, тяжко болящий Александр, Надежда, Андрей, Михаил, Зоя и многие-многие другие, кто ждут всегда от нас сердечных воздыханий, одарований хотя бы малой толики здоровья, а главное, еще и о светлости ума и о мирном сердце, без которых и здоровый физический человек чувствует неспособность нести крест с упованием на Божью милость.
Нам пришло несколько СМС-сообщений из Подольска. Передают поздравления с Рождеством Христовым и пожелания многих благих лет. Из Санкт-Петербурга пришло сообщение, можно ли принимать гематоген.
Некоторые считают, что именно это еще с советских времен изготавливаемое из бычьей крови. Эта шоколадка не желательна для употребления, потому что есть у нас и в Новом Завете заповедь о невкушении крови. Почему такие сомнительные лакомства, как малороссийская кровяная колбаса или бифштекс, утопающий в крови, не для христиан. С другой стороны, необходимо сказать, что какие-то лекарства, которые изготовлены на основе крови животных, интерферон или еще что-то, они, конечно, не предосудительны для христианина, ибо Бог вложил в естество зверей, конечно же, много всяких микроэлементов, которые полезны для человеческого здоровья.
Еще один вопрос передали. Слушатель читает ежедневный символ веры и не понимает, что означает «им же вся быша». Слово «быша» непонятно.
Мы веруем в Отца, Сына и Святого Духа и исповедуем, что Господь Иисус Христос есть истинный Бог, истинный человек, а Отец, Сын и Дух Святый, три лица, равно участвовали в созидании мира из небытия. И им, Сыном Божьим, сотворено все видимое и невидимое. Так что во всяком даже малом творении светится сокровенное имя Господа нашего Иисуса Христа. На всем Божьем мире как будто бы стоит знак качества изрядного художника Бога Троицы. Отец замыслил, Сын сотворил, Дух Святый усовершил и привел в исполнение творческий замысел Зиждителя. Троица единосущная, нераздельная, при том, что Бог един, а имеет три лица, познается в трех лицах, и эти три лица, Отец, Сын и Дух Святый, единодержавны, имеют единую божественную волю, а именно и явлена была воля Отца и Сына и Святого Духа в сотворении мира по преизбытку благости Творца. Таким образом, когда мы произносим символ веры, говоря «верую во единого Бога Отца, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца, рожденного прежде всех век», мы поднимаемся умом до непостижимой в существе тайны Святой Троицы и взирая на видимые творения, постигаем, что все они возваны к бытию зиждительную творческую силу, так что Господь Иисус Христос познается как Бог всемогущий через внимательное рассматривание, благоговейное изучение, наблюдение за целесообразностью, красотою видимого творения.
Наша слушательница написала такой вопрос. Является грехом то, что она причастилась, не успев прочитать покаянного канона?
Бывает, что не все успеешь, однако в сердце царствует сокрушение, и поэтому осудит себя христианин, что не удалось ему выполнить все по букве, а в душе поселяется смирение. Нас еще и спрашивают, как относиться к легенде об Адонираме, запечатленной в конце XIX века в одной из книг Сергея Александровича Нилуса. Относиться с осторожностью, ибо много всяких повествований, которые не обретаются в священном Писании, но каким-то образом перекочевали в 20-го века из устных преданий, из религиозной литературы древних народов. Не воспринимайте как Божье откровение, хотя в самом Священном Писании Ветхого Завета вы найдете свидетельство о построении Соломонова храма, о том, какие были привлечены строители для этого храма, при том, что многие исторические фактические подробности святыми отцами были, в частности, истолковываемы еще и символически, то есть применительно к душе, обретая эти подробности, обретали некий духовный нравственный смысл.
Нам дозвонился радиослушатель. С праздником, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Я хотел вас поздравить с праздником Святого Рождества Христова, пожелать вам крепости в ваших трудах. Я хотел спросить такой вопрос, который может быть немножко нелепо, но вот я хотел, мне интересует такой вопрос. Присутствовали ли Матерь Божия на Тайной Вечере? Спасибо.
Мы в Священном Писании не находим таких ясных свидетельств евангелистов. Духу Святому было угодно сокрыть это обстоятельство. Сейчас, мысленно припоминая, что я читал по этому поводу, но боюсь представить вам собственные догадки за положительное церковное предание. Сейчас меня только посетила в связи с вашим вопросом мысль о том, что женщины в Ветхом Завете и в евангельские времена держались крайне скромно, и несмотря на нравственное величие Богородицы, она служила для учениц Христа образчиком подлинного смирения, такта и деликатности. Может быть, Духу Святому было угодно ограничить число возлежащих на Тайной Вечере лишь учениками, тем паче, что, вы помните, среди них был предатель, который своим присутствием отягощал Господа до тех пор, покуда не вышел в глубокую ночь, задумав поистине дьявольское дело предание учителя. Подумаем с вами, легко ли было Богородице, было бы, находиться на Тайной Вечере и наблюдать за учениками, и особенно за этим рыжебородом, который по преданию был едва ли не первым человеком, учеником, сподобившимся почувствовать прикосновение рук Спасителя. Спаситель собственными руками омыл его стопы. А Петр, увидев благодеяние, совершенное Господом, по искренности своей, еще недостатку смирения, вслед за тем воспрекословил: «Господи, не умоешь ног моих вовек». Так вот, легко ли было бы Матери Божией, которая своим пречистым сердцем все чувствовала, все понимала, и складывала плод своих наблюдений в сокровищницу своей души, наблюдать вот эту драму, которую до сих пор мы не можем читать без волнения, когда прикасаемся к писаниям евангелистов. Думается, что Господь, щадивший свою пречистую Матерь, сохранил ее от подобных наблюдений, от общения с Иудой, хотя бы такого дистанционного общения, в один из самых сокровенных моментов евангельской истории. Но это всего лишь мое домышление, которое никак не претендует на обязательность.
Мы слушаем вопрос. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Я, батюшка, я поздравляю вас с Рождеством Христовым.
Взаимно.
И вот хочу вас спросить вот о чем. Две недели, которые предшествовали Рождеству, одна неделя была посвящена праотцам, другая – отцам. Ну, праотцам, ну, тоже, ну, я так понимаю, что это были личности, праведники, жившие до Христа.
Правильно вы понимаете.
Да. Ну, вот, поясните, пожалуйста, вот это один вопрос. А второй вопрос, почему в тропаре недели отцев упоминаются три отрока и пророк Даниил? И в Кандаке недели праотцов упоминаются тоже отроки? Вот как они относятся?
Да, да. Ваш вопрос действительно очень глубокий и достойный постоянной слушательницы радиостанции «Радонеж». Святые отцы – это те ветхозаветные праведники, которые, если я не ошибаюсь, были сродниками Господа Иисуса Христа по плоти. Они исчислены евангелистом Матфеем в его родословии. И неудивительно, что два этих воскресения представляют некие имена, повторяющиеся, потому что праотцы, библейские праведники, число которых ведомо лишь Господу, включали в себя и, скажем, Раав или Рахиль, супругу патриарха библейского. Почему упоминаются отроки и пророк Даниил? Мне очевидно, что отроки не являлись сродниками Спасителя, но занимают они исключительное место в истории Ветхозаветной Церкви и в новозаветном богослужении, будучи на каждой службе божественной литургии утренне воспоминаемы, став прообразом Святой Троицы, равно как и пророк Даниил, которому принадлежит честь исчислить время явления Спасителя на водах иорданских, начиная от указа царя Кира о восстановлении разрушенного Навуходоносором Иерусалимского храма. 490 лет в седьминах было исчислено, и это откровение, дарованное Даниилу архангелом Гавриилом. Итак, упоминаются эти исключительные по значимости святые Ветхого Завета в неделю святых Отец, а потому что так изволился Духу Святого, святому гимнографом, песнотворцем, которые, упоминая сродников Спасителя по плоти Авраама, Исаака и Иакова, почли необходимым помолиться и этим святым, словно драгоценным камешком единого ожерелья ветхозаветных праведников. И это ожерелье поныне украшает собой мать нашу церковь.
Матушка, сегодня хотелось бы еще вспомянуть другого святого, которому особенно молятся певчие и те, кто занимается музыкальным творчеством. Это преподобный Роман Сладкопевец, ведь именно он написал «Тропарий», «Кандак», «Праздник Рождества Христова». Сегодня
да.
Есть возможность его почтить, поскольку вышел недавно диск, который вот можно в домике Арены Родионова, в частности, приобрести с акафистом и интересными другой подборкой. Тут и «Тропарь», стихиры государю Николаю II и царственным страстотерпцам. Вот этот диск еще можно найти в наших лавках.
Да, кто ищет, тот найдет. Тем паче над его созданием трудился руководитель ансамбля «Сирин» Андрей Николаевич Котов с сотоварищами, а читает этот редкий акафист священник Владимир Соколов, известный своими религионно-философскими произведениями, осмысляющими путь, исторический путь церкви и место церкви в мире в 21-м столетии.
Мы в эти праздничные дни слышим очень часто такое обращение, приветствие: «Христос рождается, славите». Батюшка, как же научиться правильно и разумно славить дни рожденного Бога в своих сердцах?
Ах, если бы я был архангел Гавриил или даже ангел-хранитель, конечно, бы я ответил просто, ясно и прекрасно, но сам сотканный из бренной плоти, бедный человек, вынужденный порабощать плоть свою, дабы, проповедуя иным, сам не оказался никуда не годным, поддерживающий себя на плаву исключительно исповедью, часто приносимой собратьям-священникам, и уповающий лишь на действие благодати Божией, которая восполняет нам недостающее, я, отвечая на ваш вопрос, могу лишь сказать, что Спаситель не зря, обращаясь к нам, говорит: «Аще не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное». В каждом христианине, стало быть, что-то должно быть детское. И этим христианин отличается от человека, не отождествляющего, не включающего себя в круг Христовых учеников. Ну, кто себя не называет Христовым учеником из медийных лиц? А вот какие-нибудь телевизионные журналисты. Гордон, не путать с Байроном, или Познер, или какие-нибудь тетушки из ярмарки злословия, школы злословия, или, не будучи телеприхожанином, я сейчас затрудняюсь вспомнить других лиц, вот у них детского ничего нет, а есть что-то взрослое и такое, что, согласитесь, не всегда вдохновляет. Утомленность во взоре, трудно скрываемая ирония, иногда убийственная, уничтожающая, скепсис, агностицизм, как неумение сердца верить Богу, да и нежелание верить Ему. А вот у христиан должно быть что-то иное. Это внутреннее доверие промыслу Божьему. Это понимание того, что нашим всегда ограниченным умом невозможно постичь божественную премудрость, а значит, весьма опасно подкапываться под нему. А вот как это? Святой Иоанн Златоустый таким умником с гематомой на челе говорит, слово «как» неуместно, когда ты думаешь о божестве и его промышлении о мире. Что Бог творит, вторит Иоанну Златоустому русский народ, никому не говорит, а открывает лишь смиренным, простым и незлобивым сердцам. Детскость – это еще и какая-то внутренняя радость, какое-то внутреннее взыграние духа. Оно не всегда присутствует в христианине, но обозначает себя в час общения, искреннего, нелицемерного, доверительного, особенно такого общения, которое имеет своим эпиграфом во славу Божью, когда люди лишены прагматики, корысти, когда им ничего друг от друга не нужно, но есть нужда едиными устами и сердцем славить Бога. И, конечно, сострадательность, сочувствие, о которых святейший патриарх говаривал в последних предрождественских интервью, способность внутренне пожалеть, проникнуться чужой бедой. Не всегда знаешь, как на нее ответить, а помолиться-то всегда можешь. И, безусловно, чистота ума или сердца, которым мы не обладаем, но которым должны стремиться. Почему так отвратительны телевизионные передачи, псевдоновогодние? По причине растления, заквашивающего собою все шутки, все сюжеты, все песенки, похабщина, пошлость, почти что блатной жаргон в устах скачущих на сцене, потускневших, уже полысевших, пополневших звезд российского телевидения. Ни уму, ни сердцу чувство годливости, опустошения и возмущения. Возмущение, потому что сколько же можно, господа, доколе этот обезьянник будет предлагаться бедным обывателям в качестве ночного развлечения. Надеемся, что Владимир Владимирович, решив вопросы с БРИКС, экономическим таможенным союзом, таки серьезно возьмется за телебашню Останкино и потрясет ее как сливу, чтобы из нее выпали поскорее те режиссеры, те монтажеры, которые глумятся над русской культурой. Ну, трясти нужно еще и театры, сегодня превратившиеся в логовище разврата и вертепы. Кстати, посмотрите, современный язык, взяв славянское слово «вертеп», сделал его синонимичным какому-то злачному месту. Посмотрите, и слово «злачное место» тоже переосмыслено в современной русской речи, ибо взято из псалтири, и злак есть колосочек, который наливается зернами, и место злачно по существу пастбище, где пасутся овечки. А вот все перекорежил современный язык, поставив с ног на голову. Так вот, мы с вами, размышляя о том, как славить Господа, конечно же, прежде всего должны думать о детскости, как состоянии противоположном обидчивости, мнительности, агрессии, желании уколоть, укусить, поранить, как состояние, находясь в котором человек способен делиться радостью и милостью и светлостью души.
Лидия из Юбилейного такой вопрос передает. Она в пост слушала в интернете вашу беседу о страстях, за которую благодарит, и не поняла, как эта гордыня уязвляет по вертикали, а тщеславие рассекает по горизонтали.
Гордыня – это слепота, следствием являющейся мнимой самодостаточности. Человек гордый смотрит на небо и говорит, оно пусто или оно молчит. Он поставляет себя на место самого Господа Бога. Гордиться можно и находясь в совершенном уединении, считая себя существом чуть ли не чистейшим в сравнении с ангелами. Для гордыни не необходимо присутствие людей, потому что гордость ума может постичь и отшельника. В этом смысле гордыня часто паразитирует на религиозном чувстве и иной ставит себя выше Петра и Павла, апостолов, почитает себя особой приближенной к императору, Творцу неба и земли. А вот тщеславный всегда растекается мыслью по древу. Тщеславный всегда ползает брюхом по земле. Тщеславный всегда нацелен на людей, мнения, одобрения, суждения, на которых являются для него жмыхами прогорклой пищей. Но давайте, дорогие друзья, будем знать меру, ведь уже скоро полночь. Месяц ясный, звезды блещут, а необходимо воспомянуть сегодня о прожитых нами дневных впечатлениях, хорошенечко помолиться перед сном и отойти в объятия Храповицкому. Такое есть русское выражение: с легким сердцем, ясным умом и благодарной Спасителю душою. Мы прощаемся с вами. До скорых встреч. Храни вас Господи и поздравляем с праздником Рождества и собором Пресвятой Богородицы. Увидимся завтра в Божьем храме.